Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать запись, сделанную в Дортмунде в приходе Свято-Троицкого храма и посвященную 4-й годовщине со дня представления протоиерея Леонида Ципина, выдающегося священника, основавшего 7 православных приходов в Германии, автора книги «Вселенная. Космос. Жизнь. Три дня творения». Приносим свои извинения за некоторые звуковые помехи. Запись производилась на поминальной трапезе, которую возглавил настоятель Дортмундского храма протоиерей Вадим Абрамов.
Поминайте наставников ваших, говорит апостол. И это не только из-за того, что они сделали вам что-то хорошее, но и то, что они оставили, конечно, в нашей жизни. Мы всегда помним это. Какие-то воспоминания появляются может позже, спустя какое-то время. Мы осознаем, чем именно нам тот или иной человек, а именно вот в этом случае, если он помог нам в этой жизни, нашим близким, сродникам, от чего-то защитил, оградил. И сегодня возможность для тех, кто хотел бы, конечно же, сказать свое слово. Предоставить слово старшему сыну. Я начну тогда с нашего гостя с Украины.
Я действительно прибыл сегодня с Украины. Я хочу сказать, что мой папа, отец Леонид, очень любил колядки, очень любил Украину. И несмотря на то, что он не считал себя этническим украинцем, он очень любил украинские песни. Я всегда их пел с большим воодушевлением. Я, конечно, сейчас понимаю, что вся наша семья так получилась, стала космополитами. Мы живем в Германии, в Киеве, у нас родственники в России, даже в Чикаго и в Израиле. И мы все со временем находимся в общении. Но я бы хотел сказать, что отец Леонид не хотел уезжать с Украины в свое время. И теперь уже как стало понятно, почему. Потому что у него здесь должен был быть его подвиг жизненный, произведен. То Бог вел папу через Украину сюда. Хотя он сопротивлялся, как некоторые библейские герои, которые не хотели просвещать людей. И поэтому даже попали в желудок киту. И один раз мы с папой пытались выехать из Украины в Германию. Ехали полутора суток с прицепом. Прицеп сломался. Новая машина, украинская гордость украинского автопрома «Таврия» сломалась. Прицеп бросили и доехали до вас. И создали эту прекрасную общину. И мне бы хотелось, чтобы осталась память и в Украине. И когда последний раз папа приезжал в Украину, то он был у отца Михаила в Барышевке. Это один такой старый священник, который меня крестил в том, что и папу крестил. И как раз было Евангелие по поводу того, что вы как моя виноградная лоза, где есть такие слова, и все от меня будете произрастать дальше. И отец Михаил выходит и говорит: «А вот и моя виноградная лоза». И берет папу, поднимает ему, он говорит: «Вот она, лоза моя, вот она растет, вот она развивается». Так что я хотел сказать, что у вас Барышевская виноградная лоза Киевской области. И так как папа любил Украину, то я, конечно, прошу ваших молитв, молиться за Украину.
Я сегодня был на кладбище, опоздал, и вдруг вижу памятник, на нем надпись: «Поминайте наставников ваших». Ну, я раньше видел в эскизе, но как-то мне надо что-то не мог его понять. Так. То есть понять мог, а душу почувствовать нет. Вдруг я увидел сегодня, думаю, что значит поминать наставников, вот как это делать? Ну, вспомнить об нем, сказать, ну, какой был человек, там, поплакать, помолиться, или что это? И вот я для себя сейчас вот обнаружил к 4-му году смерти отца Леонида, что для меня ничего как будто не изменилось. Я его чувствую и все время занят его делами. И, видимо, поминание – это как раз участие наставники в его деле. То есть если наставник был молитвенник, то, значит, поминание – это быть в молитве. Если он писал книги, значит, писать книги. Если он основывал детские лагеря, значит, продолжать детские лагеря. Если интернетный сайт, то интернетный сайт. И вот отец Леонид успел за свою жизнь столько всего сделать, что если его все дела немножко поддерживать, то вообще не остается времени о нем грустить. Потому что детские лагеря проходят 3 раза в год. Значит, 3 раза в год надо на неделю уехать. Плюс к ним надо готовиться. Плюс после них можно отдохнуть, и уже начинается скоро следующий лагерь. Интернет-сайт тоже, вот, значит, что на нем надо писать. Только служение количество столько, что если ходить на все службы, то тоже особо некогда скучать. Если участвовать в общинной жизни, которую он основал, что люди между собой знакомятся, надо там кому-то помочь. Получается, что поминание – это как раз и есть участие в жизни наставника. И временами, когда вот встречаешь людей, которые с отцом Леонидом что-либо делали, они говорят, да, вот мы так и живем. Вот. Поэтому я для себя это услышал, что поминание – это жизнь в той жизни, которую человек задал, как вектор движения.
Перед тем, как передать микрофон нашему гостю из Интерталя, который специально приехал для этого вечера памяти отца Леонида, я бы хотел все-таки услышать и попросить наших уважаемых гостей из прихода Менден и Зерлон. Вот. Можете все, можете кто-то один из вас тоже поделиться своими воспоминаниями о вашем настоятеле, который основал ваш приход, который тоже дал многое для жизни. И, думаю, продолжает быть неотъемлемой частью вашей жизни. Пожалуйста.
Всегда говорить об отце Леониде очень волнительно. Но я хочу сказать, что если бы не отец Леонид, нашего прихода не было. Каждый член нашего прихода, для каждого прихожанина, он был ближе, наверное, мамы, папы, брата, сестры, мужа. Был самый близкий человек для нас, которому мы открывали все свои тайны, советовались по любому поводу семейных проблем. И мы были у него как дети. Мы были его детьми. Особенно волнительно вспоминаю тот случай, когда отец Леонид, находясь в больнице, был здесь на земле последние дни. И он мне звонил домой и спрашивал: «Наташа, ну как у тебя там Ромка, как у тебя Вовка? А что Гриша делает?» Вы знаете, если начинать вспоминать, практически где-то 10 лет нашего прихода, каждый день был с ним связан. Какая-то поездка. В общем, наша жизнь была плотно, плотно связана с отцом Леонидом. Все поездки. Жизнь просто-напросто перевернулась. Она приобрела смысл. Мы узнали очень многое, что есть Господь Бог. Каким должен быть человек? Христианином. Мы знакомились с нравственным законом этой жизни. Как быть? И во всем всегда была помощь. И когда отца Леонида не стало, мы вообще не знали, как мы будем. Нас опустились руки, мы плакали. Потому что потеряли наставника, потеряли отца. Потом как-то мы смирились и поняли, что, значит, так угодно Господу Богу.
Я жила в Хальцвикеде и все время искала русскую православную церковь, когда переехала в Дортмунд. А потом мне показали, значит, где находится русская церковь. И первое мое знакомство было с отцом Леонидом. Ну, он киевлянин, я киевлянка, много общего, и многое я ему рассказывала. И он очень хорошо знал историю, я ему рассказала историю своей семьи. Это было еще до войны, и он помог мне разобраться во многих вещах, которые я, допустим, не знала. А он, вот как историк, все мне это объяснял, рассказывал. Вот. Потом он мне светил квартиру, был у меня дома, общался с моей матерью. И у меня о нем, конечно, осталась очень хорошая, добрая память, как о человеке. Всесторонне очень развитый, всесторонне знающий. Имел подход к любому человеку. Мне было тяжело, я приходила с ним, делилась, он мне всегда помогал, подсказывал.
Мы до этого слушали воспоминания уважаемой Натальи Бо, которая сказала несколько теплых слов от отца Леонида. Я просто хочу ее поблагодарить за то богатство, которым мы располагаем благодаря ее неутомимой деятельности. Она с миссией Лужман записывали многие его беседы, проповеди. Вот что потом было перенесено на диски, и это богатство сейчас у нас есть. И сейчас мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время что-то уже напечатать, и даже чтобы было возможно не только слушать, но и читать. Потому что каждый раз, когда слушаешь проповеди беседы с Леонидом, открываются действительно многие тайны, скажем, духовной жизни или просто человеческой личности, которые для нас открываются закрытыми, а были открыты для отца Леонида. Вот сегодня мне удалось послушать его одну беседу о том, как отец Леонид писал свою книгу о творении Вселенной. Его спросили, как же отец Леонид, вы смогли читать на языках оригинала, на греческом, на еврейском. Вот что вы эти языки выучили? А что отец говорит, нет, я же математик. Я читал просто так, и что-то воспроизводил, что-то пытался анализировать. И отец Леонид, не будучи ни богословом, ни лингвистом, смог даже свое толкование дать на одно из имен Господа, которое для него было важным. Он изучил множество книг, и его видение того, как это может быть звучать, имело важное значение. Почему? Потому что это вошло потом в его книгу о творении Вселенной, творении мира, и он даже мог пытаться говорить о том, как бы правильнее было бы перевести на русский язык самую первую строчку Библии. Я думаю, те, кто будет его книгу читать, об этом, наверное, узнают и поймут. Я просто не хочу сейчас много говорить на эту тему. Но я благодарю Наталью за ее деятельность и то, что мы располагаем этим богатством, которое помогает, и, думаю, будет нам очень много в этом помогать. Как вы слышали, отец Леонид был очень энергичным, очень целенаправленным человеком. У него было много проектов, много дел, которых хотел сделать в своей жизни. Но вот болезнь, которая, можно сказать, скосила, помешала этим проектам, помешала их в своей жизни. Но когда он стоял на пороге пути вечности, он задумался, что же главное в его жизни. Вот. И, конечно, для него был самый главный храм. И поэтому он попросил Александра, это было довольно быстро решено, вот был составлен проект, и Александр в течение довольно небольшого срока сумел сделать роспись в переход в храм, эту фреску. Вот. И через какое-то время отец Леонид, он, конечно, тогда еще подозревал, что он заболеет, вот. Но почему-то именно он решил за это взяться, и в это время же было задумано поставить купол. И все это было сделано как-то как накануне его тяжелой болезни, так что все-таки одно из самых главных дел в своей жизни как-то все-таки умел смог закончить. Это сложно передать то чувство, которое я мог, когда я видел отца Леонида, когда он пришел в храм первый раз после своей долгой болезни. Он лежал 6 недель в коме, не мог разговаривать, не мог дышать, но когда у него только появились хоть какие-то небольшие силы, на свой день рождения он попросил его отпустить. Здесь была служена литургия. Он не мог служить сам. Но надо было видеть его лицо, его выражение лица, его вот, счастье, да, счастье человека больного, тяжко больного, который все равно находится в храме, имеет возможность молиться здесь за то дело в своей жизни, да, ради которого он приехал здесь в Германию. Поэтому его любовь была не только прихожанам, его любовь, конечно, в первую очередь была в Боге и в храме, в храмах, которые он строил, и которые существуют сейчас. Это Вупперталь, прекрасный храм, который благодаря его усилиям был получен и оформлен, и продолжает процветать. Ну и наш храм, который еще предстоит нам с вами преобразить в ближайшие годы. Вот уже, конечно, без отца Леонида, но я повторяю, что все, что происходит здесь, происходит в этом приходе, происходит благодаря его молитвам, его вкладе в нашу жизнь, который поможет нам преодолеть те трудности, которые у нас были. И когда Бог угодно, мы, конечно, сможем тоже сделать для этого все что-то нашего храма. Ну, мой рассказ может быть неполным. Дело в том, что, насколько я помню, отец Леонид пришел на это кладбище, не зная о том, что находятся могилы людей, которые во время Великой Отечественной войны, во Второй мировой войны были здесь и были похоронены. Сколько я знаю, пришел помолиться на могиле по просьбе кого-то из прихожан, помолиться на могиле какого-то близких родных, потому что там находится часть, также это еврейское кладбище. И вот, проходя по этому кладбищу, он увидел, что стоят памятные знаки. Вот это, можно сказать, обелиски с красными звездами написано. Здесь похоронено столько тысяч человек, здесь похоронено столько сот человек, столько десятков человек, погибших во время Великой Отечественной войны. Там стоит тоже памятник, поставленный уже после окончания Великой Отечественной войны, поставленный, насколько я знаю, советским уже правительством. И отец Леонид, если даже это в одном из фильмов, который был сделан вот с отцом Леонидом, с его воспоминаниями, он почувствовал, что здесь лежат люди, которые их еще не вымыли, не отмолили, не отпели. Он прошелся по этому огромному кладбищу, смотрел на все эти могилы, сколько там, примерно посчитал, что там будет, например, там 10 тысяч человек, он это посчитал. И он подумал, что как важно, чтобы эти люди услышали, как о них молятся, что их помнят, что их память не забыта. И он провел как бы заочное отпевание всех лежащих там. Потому что, как вы понимаете, тогда, наверное, здесь не было, может, даже православного священника, потому что хоронили десятками, сотнями от голода, от погибших от репрессий. И тогда, когда он эти молитвы уже прочитал, у него появилось какое-то светлое чувство, что действительно молитвы его были не напрасны, что здесь не были услышаны. И с тех пор было принято им такое решение, что мы должны обязательно хоть раз в год быть на этом кладбище и молиться об усопших здесь людях. Мало того, отец Леонид решил, что мы должны обязательно поставить памятный поклонный крест. Мы связались с руководством городского кладбища, нам выделено место. Отец Леонид выбрал огромный камень, который, как он считал, особо подходит для этого случая. Он увидел в нем и боль, и страдания, вот, и умиление, много что он в этом камне видел. Был создан проект поклонного креста, который одна из наших прихожан, Татьяна Жан, тоже участвовала в его создании. Крест был сделан было распятие, был поставлен этот камень. И с тех пор один раз в год, обычно бывает 9 мая, мы отправляемся туда, чтобы послужить панихиду о тех людях, которые приняли, можно сказать, смерть, может быть, мученическую смерть на чужбине, но которые оставались с нами в своей церкви. Мы, отец Леонид попросил некоторых наших прихожан отправиться в архив кладбища, нам это было разрешено, чтобы здесь выписать имена вот этих людей, которые были похоронены. И с тех пор эти имена были выписаны. Вот, иногда русские имена, иногда не совсем, может, русские. Но мы не можем разобраться, какие. Поэтому эти имена читаются у нас на каждом богослужении. Читатели в алтаре, читаются они и во время панихиды, читаются они во время того поминального богослужения, которое мы служим каждый год на этом кладбище. Поминая наших близких, сродников, может, через сродники нас, это нас здесь тоже лежат. И здесь он говорил, что благодаря этим людям, в том числе, создался, существует наш приход, что и нам дано место, где мы можем молиться здесь именно в церкви. Хотел бы кто-нибудь еще что-то сказать?
Я из прихода города Мэндова, Сахуна, и я вспомнила, недалеко от нас есть поселочек, где во время войны была больница, и в наше время уже это было, наверное, 6 назад. Стали строить дома и нашли косточки человеческие. И выяснилось, что были также люди, и наши русские в этой больнице, и дети были. И приглашали нас, батюшка наш приезжал. Мы были как от нашего прихода, батюшка с нами был. И мы до сих пор ездим на эти захоронения. Эти имена также поминаем даже на богослужение. Каждое 9 мая мы собираемся, едем. У нас где-то 3-4 до 5 захоронений. Мы каждое 9 мая приезжаем, цветочки возлагаем, молимся. И даже один раз у нас был крестный ход, мы делали. Было казачество сейчас у нас появилось, были казаки с нами. Мы делали крестный ход, так что в нашем приходе тоже такая традиция так продолжается. И мы помним тех, кто жили здесь, кто пострадали во время войны. У меня во время войны отец воевал, был в плену, поэтому мне эта тема тоже как бы так дорого. И хотела сказать, что батюшка горел любовью к Богу и находил всегда силы. И еще я была в последней в паломнической поездке с ним. У нас была маленькая группа. Это было, наверное, за полгода до болезни. Мы были в Венеции, были в Николае Угодника сначала, потом перелетели в Венецию. Может быть, со здоровьем уже были проблемы, что иногда даже сил у него не было. И он нас вот пытался показать буквально все. Даже некоторые священники уже настолько устали. Был отец Сергий, был отец Михаил. Даже один замолился: «Батюшка, ну ты хоть меня пожалей. Ну вот еще сюда, ну вот еще сюда. Ну вот давайте сюда еще зайдем». Светлая память нашему батюшке. Мы все его помним, молимся.
Батюшка Леонида совсем мало знала, но в православии привел меня он. Я в детстве была крещенная евангелиш, ну как бабушка там дома крестила. Я приходила, конечно, моя мама православная, а папа у нее евангелиш. Я приходила, мне тянуло в православный храм, потому что это мое было, и, как я сейчас понимаю, я приходила просто, стояла, слушала службу. Я не знала, что такое причастие, я не знала, что такое исповедь. Года два, наверное, я ходила, батюшка Леонид на меня так смотрел со стороны, потом подошел и говорит: «Почему ты не исповедуешься, не причащаешься?» Я говорю: «Батюшка, я евангелиш крещенная, я не православная». Он говорит: «Ну, прослушай службу». Я его мало знала, да, но он у меня остался как человек очень светлый, добрый и веселый. Даже когда он сильно болел, приходя в храм и видя его, как он тяжело ведет службу, да, со своими вот этими вот болезнями, но он всегда смотрел на людей и улыбался. Может быть, кто-то знает, что в последнее время я не могла приходить в храм, когда он сильно больной был. Я видела его боль, вот его болезнь, да, что человек уходит. И я узнала от знакомых, что он умер, да, потому что я не была ни на похоронах, не была, потому что я не могла перенести эту боль. Но я всегда со светлой памятью вспоминаю. Когда я хотела открывать свое ателье, я пришла к нему. Он говорит: «Не бойся, давай». Тут же сразу он поехал, он осветил мне это здание, смеялся и говорит: «Знаешь, я, говорит, человек простой, зарабатывать ты, говорит, миллионы не будешь, но на хлеб тебе всегда». И вот действительно, 6 лет моему ателье, плохо или хорошо, бывало тяжело, бывало как-то лучше. Когда мне очень тяжело, я вспоминаю батюшку Леонида. Вот доброта, и думаю, каждый человек скажет об этом, что он был очень веселый, позитивный человек.
Как уже было сегодня сказано, что, конечно, Господь дал много времени отцу Леониду. Вот хотя врачи, когда он заболел, он лежал в коме, в принципе, сразу поставили перед вопросом, что ли вообще что-то делать, потому что когда взяли у него биопсию, услышали, что это самая злокачественная форма этого заболевания. Вот, и сколько они говорят, что мало поддается лечению, очень плохие шансы. И в смысле, стоит ли вообще бороться? Ну, я так понимаю, что семья помнит отца Леонида, его жизнерадость, его целеустремленность, однозначно сказала: «Конечно». Вот. И тогда началась борьба за жизнь отца Леонида, которая продолжалась очень долго, то, что он смог выйти из этой комы. И эти периоды повторялись, что он мог служить, приходить сюда. Это было у него самое большое счастье, вот, быть здесь в храме, делать все для этого храма. Просто, можно сказать, от радости плакал, когда он приходил. Ну и, как любая другая болезнь, и особенно эта болезнь, она, с одной стороны, как бы дается лечение, с другой стороны, всякое по неожиданный момент она может обостряться. Вот когда самые такие его лучшие моменты в жизни, тогда вдруг оказывалось, что болезнь не отступила, она просто замаскировалась, по-новому в тебя проявляет. И тебя опять укладывали в больницу, опять начинались лечения. Он не терял чувство юмора, жизнерадости. Вот у нас тут в апреле и мае 2010 года состоялся православный съезд православных приходов Русской православной церкви Германии. Отец Леонид лежит, он был еще в довольно тяжелом состоянии, за несколько недель. До этого владыка обратился к нему: «Ну, проведите, мол, на вашем, здесь, в вашем храме». Отец Леонид сказал: «Мы не привыкли отказывать». Он был тяжко больным человеком. Ему только думать о своем здоровье, а он говорит: «Давайте». Это было испытание нашего первого испытания нашего прихода на площадь, да, на то, что он вложил этот приход. И даже в его отсутствие, потому что его не выпустили в это время из больницы, он, конечно, духовно оставался руководителем, но все равно он не смог участвовать. Все прошло довольно хорошо, все остались довольны. И вот очередное осложнение болезни. Родители находятся в больнице, вот каждый день он встречается с священниками. Он каждый день исповедовался, очищался, меня приглашал уже, когда вот, я хотел в этой больнице работать, но каждый день мы с ним виделись, отец Андрей Сергеевич чаще. И вот наступает время, когда мне говорят, что в смысле бороться уже, наверное, сейчас уже не из-за чего. Болезнь опять наступает. И было очередное испытание для отца Леонида. Дело в том, что одна из его знакомых, она сама тоже медик, вот, предложил ему обратиться в другую клинику по поводу лечения. Вот. Как вы понимаете, что другие врачи всегда имеют другие мнения. Конечно, мы ему сказали, что здесь не совсем хорошо лечат. То, другой, третий, он, конечно, пришел немного подавленный, расстроенный вот, от того, что там происходит. Ну, это ненадолго было. Он смог снова восстановиться, успокоиться. Опять вернулся к нему жизненный радость. Он прекрасно понял, что все это просто искушение. То, что его в течение больше года его смогли бороться, в принципе, за него, за его жизнь, дать ему возможность еще жить полноценной жизнью, несмотря на такой страшный диагноз и невозможность провести его лечение, он все-таки это осознал и как-то уже для себя успокоился. И последние вот дни он пребывал довольно спокойно в уравновешенном состоянии. У меня как раз в этот вечер его должно было быть дежурство. Я так не понял, почему. Вроде не должно мне в этот вечер было быть, как было 29-го. Я поднимаюсь в палату, где отец Леонид лежал, там какая-то суматоха, все бегают, что-то не так. Все встречаются, все беспокоятся, кроме отца Леонида, он лежит с улыбкой. Вот. Оказалось, что у него было замедление сердца, деятельности сердца было, как оказалось, ну, там связано с повышением уровня калия в крови и так далее. Вот. И когда его срочно перевели в групповую интенсивную терапию. Здесь как бы начинаются уже последние часы его жизни. Как он сказал, вот когда он уже немножко в себя пришел, уже все как бы успокоились, все улеглось, он сказал, это уже была генеральная репетиция. Была генеральная репетиция. И сказал это абсолютно без какого-то надрыва, улыбаясь, как будто это шла, как будто какой-то анекдот сказал. Он любил рассказывать анекдоты или шутки. Как вот улыбался то же самое, как будто он говорил какому-то другому человеку на себе. И генеральная репетиция. Мне понравилась его позиция, когда шла речь о том, стоит ли вообще бороться. Я представляю, говорю, нам скажут, вот у вас так-то так же плохо, принимайте вот решение. Сначала они решили взяться за семью. Пригласили сыновей, поставили перед ним факт, что вот у меня такое-то заболевание, стоит ли вообще сейчас что-то делать, стоит ли ему там помогать сейчас или дать ему спокойно уйти из жизни. Вот. На что сыновья сказали, я знаю своего отца, сказали, что мы это решать не будем, давайте обратимся к отцу. Ну вот он приходит в палату к отцу, вот сидим мы, сидят семья, приходит врач, женщина начинает так эмоционально говорить, что вот, в принципе, все ясно, все понятно, смысла никакого нет. Отец Леонид улыбается, там все нормально. То есть он абсолютно не собирался сдаваться. Это вот его... Мне вот этот настрой его понравился, хотя, я говорю, такие были совершенно, что сказали, что я плохо лечу, то не так, то не так. Он, это как на какой-то момент было его состояние равновесия, он быстро туда возвратился. И вот очень нелегко было, скажем, удержать в этом состоянии неравновесия. Он всегда возвращался к нему, потому что был человек жизнерадостный, веселый, и веселый находил всегда положительные моменты. И так он сумел утешить и свою семью, и всех присутствующих. То есть у нас абсолютно как-то, у меня все не было никакого чувства подавленности, уныния. Вот сейчас приходится, он должен был себе, можно сказать, подписать смертный приговор, а он просто так шутка оделся, и врач не понимал, что такое происходит здесь. Она пришла о серьезных вещах говорить, ну, тут так с ней. И она ушла, недоуменно пожимая плечами, вот как можно поступать, и спокойно предоставив по самому себе свою судьбу. Матушка Татьяна оставалась, отец Андрей оставался, вот какое-то время Леонид оставался. Отец Леонид Григорьевич давал последнее наставление. своим сыновьям. Вот. Потом сказал и кое-что о приходе, важные слова. Вот. И потом уже около 10 вечера я ушел от него уже, матушка, наверное, позже ушла. Вот. А на утро я собирался к нему приехать, и тут матушка мне звонит, говорит, что все, отец уже в коме, он уже не разговаривает, не просыпается, мы приехали. Собрались у отца Леонида уже, в палате, к умирающему, чтобы начать уже молиться, готовить его переход к жизни вечной, вечной памяти. Дорфут имеет всего один русский православный храм, имеет один сербский православный храм, имеет греческий православный храм, имеет румынскую тоже общину, которая пока своего храма не имеет. Дело в том, что точное число прихожан это сложно, нелегко, потому что те, кто себя постоянно чувствует связан с этим приходом, они, конечно, нам известны. У нас есть добровольный формуляр членства в нашем приходе, кто не мог себя завести. Насколько я знаю, нас на данный момент занесло 501 человек. Вот это не обязательно жители города Дортмунда. Вот есть люди, которые приезжают довольно далеко, 20-30, 120 километров, допустим, есть люди, которые приезжают, потому что они чуть-чуть связаны с отцом Леонидом, с этим приходом. Хотя в этих городах, которые приезжают, уже существует сейчас приходы. Они чувствуют себя связанным с делом отца Леонида, с его традицией, и представляют себе, как можно молиться немножко по-другому. Вот духовная жизнь, то есть они говорят, что мы полностью можем дать то, что давал отец Леонид, но хотя бы отблески того, что было при его жизни, конечно, здесь люди находят. И мы благодарны отцу Леониду, благодарны его молитвам, благодарны тем людям, которые нам помогают, которые молятся о нас. И будем надеяться, что всех, кого отец Леонид скопил любовью, любовью не к себе, любовью к Богу, все они будут оставаться верными чадами церкви.
Я хочу напомнить тот момент, когда после болезни, было облегчение от болезни, и он встретился с прихожанами, мы в Гордале очень много приехали, и отец Леонид был такой слабенький, но он улыбался так радостно, и у него еще трубочка стояла в горле, и он к ней подносил микрофон. И нам просто мы смотрели на него, хотелось спросить его, что он видел, когда он был в коме. А он сам так ответил, говорит, я все время служил в церкви. Так что я думаю, что и сейчас он станет присутствовать.
Когда был у него день рождения, первое богослужение его после болезни, вышел, поздравляли его. Все. И он вышел, конечно, смотреть было и радостно, но в то же время и страшно, конечно, как он выглядел. Конечно, всем было немножко страшновато. А он говорил о любви. Больше ничего, только любовь. Только любовь.
Наш бывший прихожанин Николай Повещенко.
Я хочу вам сказать, что этот человек был удивительный. Удивительный своей энергией, удивительный своим отношением к людям. У него было правило. Правило просто потрясающее в том плане, что он считал, что каждый человек должен себя реализовать. И он каждого человека встречал как вот потенциальную возможность. То есть я просто могу это сказать по себе, могу сказать на примере своей жены, своего сына, на примере очень многих прихожан нашего храма. Я считаю по-прежнему, что это мой храм тоже, и это мой приход отчасти тоже. И я ему за это бесконечно благодарен. Бесконечно благодарен именно за его умение видеть людей, за его умение чувствовать людей, вот я бы так сказал. Его потрясающее совершенно желание дать этим людям возможность реализоваться. Он очень огорчался, если что-то у кого-то не получалось, если возникали какие-то конфликты. Я отца Леонида всегда помню миротворцем. Вот я не помню никогда, чтобы он когда-то где-то что-то, где-то вот около него что-то происходило такое, где бы он служил поводом для раздора. Всегда вокруг него вот была такая атмосфера мирная. Наверное, это тоже действие, как говорится, Духа Святаго. Плюс, конечно, натура такая. И очень деятельный был человек. Его деятельность была направлена, в первую очередь, на семью, на охранение семьи, на охранение и на воцерковление детей. То есть педагогическим вопросам он уделял внимание особое, и мы видим сегодня, насколько удачно его труды заканчиваться, потому что...
Продолжаются.
Ну, время продолжается, да, спасибо, Борочка. Вот, потому что мы видим огромное количество молодежи для... Вообще для Германии это не очень характерно, да, то есть очень часто дети, которые здесь воцерковляются, они, скажем так, нередко уходят впоследствии, вот, в период юности из храма. Здесь очень мощная система интеграции. И я вижу, что здесь как раз пример обратный. Отсюда не удалось, я считаю, создать среду для общения между вот именно детьми. Это среда русскоязычная, евангельски ориентированная среда. Вот. И благодаря вот его трудам, я считаю, этот храм процветает сегодня. И я надеюсь, что его трудами процветает не только этот храм, а храм в Упертале, храм Эссена тоже, храм Дюйсбурга, совершенно верно, и многие другие общины, которые он основал. Вот. Он очень тесно взаимодействовал и с сербами, и с греками. То есть отец Леонид был очень доступным при этом человеком, при той занятости феноменальной. К нему всегда, к его сердцу всегда можно было достучаться. Это тоже, в общем-то, очень характеризующий момент. Вот, я хочу сказать спасибо и матушке, да, вот, и Лене, потому что эти люди, они были рядом всегда. Вот, очень много на Лене по сей день, да, насколько я знаю, да, поработали с молодежью.
Вы знаете... Когда слушаешь его проповеди, все беседы, которые я бесконечно их слушаю, у меня в машине кассета, у меня на кухне кассета, у меня возле моего стола, где я там занимаюсь все время кассета. Всегда и везде, в каждом месте у меня запись отца Леонида. И я их слушаю. Вот я же вот час я только прослушала, через некоторое время, на следующий день слушаю, боже мой, опять что-то для меня новое, опять что-то новое. Вот буквально, ну, неделю назад я слушала кассету, и я, вы знаете, в мою голову столково наконец-то все село. И я теперь решила, нет, так дело не пойдет. Я буду слушать, мало того, что я буду сидеть, я просто буду составлять конспект. Это действительно нужно сделать. И тогда ты, может быть, наконец поумнеешь, и, может быть, не будешь так вот решить.
Вы услышали слово не только прихожанки, но и даже ученицы. И студентки семинария, да, заочные?
Знаете, вспомнил одну историю, которую нужно отнести к мистическим. Ну, не знаю, насколько она мистическая, да, но дело в том, что уже отец Леонид был тяжко болен. Вот один из последних наших встреч с ним, он меня вот здесь вот спрашивает в храме. Прихожу, благословите батюшку. Я уже тогда был в Упертале. Вот, и он меня так спрашивает, чем бы ты хотел заниматься? Я говорю, ну, в принципе, говорю, хотел бы заниматься священным писанием. Вот, Ветхого и Нового Завета. Я так посмотрел, ничего больше не сказал. Ну, вот я занимаюсь как раз этим делом в Упертале на протяжении уже 4-го года.
Я вспомнила, когда вышел из кома, месяц в коме. Много чего рассказывал, и многое из этого сбылось, то, что он там видел там. Двень он видел, как Веня Праксис свой откроет. Вот. А особенно мне один случай его запомнился, как он... Я говорю, что ты видел в коме когда-то? Он говорит, я помню, что ко мне приходила Света Айзенберг и все время прикладывала к больным местам пластыри. И вот она говорит, каждый день ко мне придет, и пластыри к больным местам, а мне сразу так легко становилось. И я думаю, где эта Света? Вдруг через месяц появляется Света и привозит целый мешок кирпичиков. Она, оказывается, была во время комы в России, ходила по монастырям и подавала его здравие. Покупала вот эти кирпичики на церковь. Тот целый мешок такой полиэтиленовый она притащила. Вот. И мы тогда поняли, что это были вот за пластыри, которые она ему прикладывала к больным местам. Вот батюшка был очень веселый. Я помню, моя мама, у нас собирались часто, друзья приходили по субботам, там, сидели, а батюшка, он всегда опаздывал. Всегда у него какие-то дела, какие-то встречи, какие-то люди. Он без конца опаздывал. Моя мама говорила, о, все сидели как мертвяки, зять пришел, сразу всем весело стало. Все так и мы ждали. Потом я думала, какой же еще случай рассказать такой, все рассказывают какой-то особенный, необычный случай с батюшкой. И что-то мне ничего не пришло в голову, я вдруг поняла, что вся жизнь вот с ним была какой-то особенной и необычной. И вот даже отец Вадим говорит, муж, жена, они должны в один день умирать. А вот когда они там не в один день, так это что-то такое нездоровое. И вот я подумала, что эта батюшка жила 40 лет с лишним, как за каменной стеной. Только о нем и думала, его интересами, его семьей. Вот. А когда же мне для Бога пожить? Вот, наверное, для этого Господь оставляет жену, чтобы она еще немножечко Богу послужила, не только мужу своему. Вот. Потом я очень благодарна, батюшка мне оставил очень большое наследство. Когда он умер, все его друзья стали моими друзьями. Вот они все приезжают каждый год по несколько раз, уже обязательно на годовщину. Вот, навещают, звонят по скайпу, письма. Вот это вот такое самое большое наследство, я считаю. Вот. У нас все время собирались люди по субботам, наши друзья, общались, книги какие интересные прочитала, рассказывали, фильмы. Все это обсуждалось. Больше всего интересовали все философские вопросы. Очень долго это продолжалось, 10 лет. Каждую субботу обязательно у нас была большая квартира в центре города, возле Покровского монастыря. Все к нам приходили и велись такие философские беседы. Все были в поиске. Ну и, наконец, постепенно пришли в церковь. Я не был виноват. Я его водила в садик через Покровский монастырь. Он был действующий. И мы когда шли из садика, мы все время заходили, потому что монашки там ходят, мы заходили на службу. И меня очень стало интересоваться, что они там делают, что это они поют, а что они все в черном. А что это вы, что это они такое, вот это вот рукой наше. Мы один раз они с папой шли по службе, папа спросил. Он говорит, это он крестится, они крестятся, а что они крестятся? Они вот христиане, верующие. А я, говорит, тоже хочу. Ну, это было воспринято как, ну, шутка, ребенок что-то там увидел, такое интересное, ему тоже захотелось, так и эта игра. Но Веня не отступал и все время просил его крестить, что он тоже хочет участвовать во всем этом. И вот это вот хождение через этот Покровский монастырь, в конце концов, привело к тому, что появилась в нашей компании его крестная Людмила, которая уже к этому времени познакомилась со священником и стала ходить в храм. Вот. И она говорит, а что ребенок хочет, давайте мы его крестим. Почему нет? Ну, батюшка как не возражал, говорит, ну ладно, если так уже ты настаиваешь, то вези его, не жалко. Поехали все в село, ну и брат прицепился, брат у него вот этот вот, который называют его старшим, на самом деле он младший, поехал с ним креститься. Ну вот, и когда они приехали к отцу Михаилу в село, поскольку в Киеве тогда креститься было невозможно, батюшка был научный сотрудник, и это все было очень важно. Вот, а они поехали в село, подальше от Киева, и священник говорит, что ж ты мне привез детей креститься, а сам не крещенный, как что-то так. А тот говорит, ну я как бы не верю в креста, я верю в Бога. И они долго очень разговаривали, всю ночь разговаривали, и на утро батюшка сказал, да, я хочу креститься. Ну, ты веришь, Христа? Ну, да, верю. Ну, ладно, раз ты веришь, то мы крестим. И он крестил всех троих. И сразу же, когда батюшка вернулся в Киев, я увидела, что у него было такое светлое лицо, как-то он такой был радостный, что мне даже было как-то и не по себе. Мне казалось, как же это так, без меня, вот, что я уже тут как бы ни при чем. А у батюшки уже что-то появилось другое такое важное. Это даже как-то раздражало меня все это. Вот. А его такое вхождение в церковь было как нож в масло. Да. Он очень сразу воцерковился. И сразу как-то захотел быть не просто прихожанином, а служить. Чувствовал в себе эту силу. И отцы видели его потом потенциал такой богатый. Поэтому его сразу стали направлять и учить. Курсы были при Покровском монастыре. И он учился, а потом отцы говорят, ну уже тебе достаточно учиться, пора тебе уже священником быть. Но поскольку тогда были такие советские времена, когда с высшим образованием человека нельзя было ни в коем случае рукополагать, это был запрет на это, то батюшка ездил в разные там епархии, куда его отцы посылали, в Полтавскую, еще куда-то. Он там работал псаломщиком в Полтавской какой-то деревне очень долго. Даже помню такой случай, там ему давали плату живьем. И дали ему курицу в сетке. И вот он едет в автобусе с этой Полтавы. И вдруг эта курица закудахтала, и покатилось яйцо прямо к водителю. И водитель говорит, что это яйцами кидается. Эта курица снесла яйцо. Потом он ездил еще в какую-то, в Кировоградскую епархию. Везде его отцы посылали есть к тому архиерею, к тому. Но за ним следом шел КГБ, и везде, конечно, ну, не разрешали. И, наконец, он поехал в Сибирь. Там вроде все хорошо, Сибирь далеко от Москвы, как бы тоже далеко. Но он побыл там 3 месяца, руководил хором, и уже архиерей Гедеон говорит, привози семью, все, будем тебя рукополагать, все в порядке, все улажено. Ну, мы собрали мешки, вот тогда вот ошпарили даже этого Артема, как Веня рассказывал, и поехали в Сибирь. Полетели в Сибирь, квартиру отцу Федору отдали, там многодетная семья. Вот, и когда прилетели туда, то вдруг что-то все замолчали насчет рукоположения. Еще мы там 3 месяца были, и потом владыка сказал, знаешь, все, на тебя пришла бумага, и это невозможно. С высшим образованием, тогда только таких вот рукополагали, без образования, ну, простых каких-то людей. Ну и что делать? Ну тогда отцы говорят, все, возвращайся, что ж тебе там сидеть? Но он не зря туда съездил, потому что за ним очень много киевлян поехало туда, и там их рукоположили. Вот все наши сибиряки, они же все это киевляне бывшие. И тем более, когда Чернобыль взорвался, все бежали кто куда, и многие в Сибирь побежали. И там до сих пор так и остались. В общем, вот этот хор киевский, он очень много дал священников, регентов, даже 3 архиерея вышла с этого хора киевского, в котором батюшка был. Отец Константин Курбанов, Двени очень любят про него вспоминать, как он был тогда скрипачом, работал в консерватории, в оркестре или в театре. Он приходил во фраке в таком, он был маленького роста, и фрак у него болтался с этой скрипочкой, как кузнечик. Ну, там очень много людей, все замечательные, выдающиеся, на них можно почитать на нашем сайте или вот в журнале.
Вы прослушали запись, сделанную в Дортмунде в приходе Свято-Троицкого храма и посвященную 4-й годовщине со дня представления протоиерея Леонида Ципина, выдающегося священника, основавшего 7 православных приходов в Германии, автора книги «Вселенная. Космос. Жизнь. 3 дня творения». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.